Глава 2. Турнир. Состязание самых прославленных рыцарей, да еще и присутствие самого принца Джона, привлекло окрестности Ашби бесчисленное множество людей всех сословий. Зачинщиками турнира были трое знатных баронов – Филипп де Мальваутен, Реджинальд Фрон де Беф и Гуго де Гранминиль. А с ними рыцари храма – Бриан де Богельбер и Райф де Випонт. Эти могучие бойцы бросили вызов всем желающим сразиться с ними. У ворот для въезда бойцов с северной и южной стороны поляны стояло по трубачу. Позади южных ворот на холме располагались 5 великолепных шатров, разбитых рыцарями-зачинщиками. Вдоль огороды поляны мастеровые в одну ночь возвели особые деревянные галереи, которые предназначались для самых знатных зрителей. Что касается простонародья, то оно должно было размещаться на земляных скамьях на склонах близлежащих холмов. Прямо напротив центра арены под Дахином с королевским гербом стояло высокое резное кресло, напоминающее королевский трон. По другую сторону стоящего возвышалось другое кресло, украшенное еще более пышно. Одно предназначалось для королевы любви и красоты, чье имя должен будет назвать самый могущественный и блистательный воин, победитель турнира. Наконец, всеобщее внимание было привлечено появлением самого принца Джона и его многолюдной свиты. Свита эта состояла из любимцев принца. Предводителей наемного войска, нескольких баронов, распутной шайки придворных норманов и рыцарей ордена храма, которые считались заклятыми врагами короля Ричарда, по сей день томившегося во вражеском плену. К этому времени все огороженное пространство у северного входа на арену заполнилось толпой всадников в полном вооружении, подзадоиваемых выпеками зрителей. Ворота распахнулись, и 5 рыцарей медленно выехали на поле ристалища. Грянула музыка. Рыцари пересекли арену и поднялись на пригород, где стояли пестрые шатры устроителей турнира, бросивших вызов им всем. Теперь каждому предстояло выбрать себе достойного противника. Сделав выбор, рыцари отъехали в другой конец арены и выстроились в ряд. Их доспехи, оружие сверкали на солнце, а пестрые флажки, украшавшие наконечники копий и плюмаж, приспеев на шлемах рыцарей, развивались на легком утреннем ветру. Все было готово к великолепному зрелищу. Затрубили трубы, и противники понеслись друг на друга. Схватка продолжалась недолго. Искусство зачинщиков турнира было таково, что противники храмовника и нормандских баронов разом рухнули с коней на землю. Вслед за первой партией рыцари на арену выезжали попытать удачи и вторая, и третья. Однако перевес оставался на стороне зачинщиков. Наконец, с северного конца арены донеслось пение одинокой трубы, означавшее вызов. Ворота поспешили отпереть, и на поляну въехал на превосходном скакуне новый боец в стальном панцире с богатой золотой насечкой. Герб на его щите изображал молодой дуб, вырванный с корнем, под которым красовалась надпись «Дес де Чадо», утративший наследство. Поднявшись к шатрам зачинщиков, рыцарь силой ударил острием копья в щит Бриана де Богельбера, вызывая его на смертный бой. Когда оба противника встали друг напротив друга на разных концах арены, тревожное ожидание зрителей достигло предела. Как только трубы подали сигнал, оба противника с быстротой молнии ринулись навстречу друг другу. При столкновении их копья слетелись в щепки по самой рукоятке, а кони под ними взвились на дыбы и попятились назад. Сменив копья, вернувшись на свои места, рыцари снова выехали на середину арены. На этот раз храмовник так метко и сильно ударил середину щита неизвестного рыцаря, что тот слегка покачнулся в седле. Однако и сам он получил удар копьем забрало. Подпруга его седла лопнула, и храмовник вместе с конем рухнул на землю, скрывшись в туче пыли. Не себе от ярости, Бриан де Богельбер вскочил на ноги и, выхватив меч, бросился на победителя. Однако распорядители турнира тотчас подъехали к противникам, напоминая, что правила этого турнира строго запрещают поединки один на один первый день рыцарских состязаний. «Мы еще встретимся», — прошипел храмовник, метнув бешеный взгляд на своего противника. Доспехи Богельбера были сильно помяты, и сам рыцарь заметно прихрамывал. Не сходя с коня, победитель потребовал кубок вина и, осушив его до дна, приказал своему трубачу потрубить вызов всем зачинщикам турнира. Первым на арену выехал Фрон де Беф, настоящий богатырь в черной броне. У обоих рыцарей копья переломились, но при столкновении с противником Фрон де Беф потерял равновесие, и судьи решили, что он проиграл. Следующая стычка незнакомца произошла с Демайлоусеном и была столь же успешна, как и с Гранминилем, оба признали себя побежденными. Райф де Вейпон дополнил список побед незнакомца, с такой силой грохнувшись оземь, что кровь хлынула у него носом и ртом, и его замертво унесли с арены. Тысячи восторженных голосов приветствовали единодушное решение судей, отдавших приз этого дня рыцарю, утратившему наследство. Распорядители турнира, поздравив победителя, попросили его снять шлем и поднять забрал, прежде чем он предстанет перед принцем Джоном. Однако неизвестный рыцарь вежливо отклонил их просьбу. Принц Джон сгорал от любопытства. К тому же он был недоволен исходом турнира, на котором его любимцы потерпели поражение. Поэтому, когда распорядители подвели рыцаря, утратившего наследство, к подножию трона, принц сказал всего несколько слов похвалу доблести неизвестного рыцаря и велел вывести коня, который должен был стать наградой победителю. «Сэр рыцарь», — добавил принц Джон, — «вам оказана честь избрать ту прекрасную даму, которая займет трон королевы любви и будет главенствовать на завтрашнем празднике. Поднимите ваше копье». Рыцарь повиновался. Принц надел наконец копья венец зеленого атласа, украшенный золотыми зубцами в виде сердец и наконечников стрелы. Затем рыцарь объехал арену и остановился перед балконом, где сидел Седрик Сакс. С минуту он стоял неподвижно, а потом почтительно склонил копье и приложил венец к ногам прекрасной леди Равены. В ту же минуту грянули трубы, и герои провозгласили ее королевой любви и красоты. Утомленный победитель удалился предложенный ему распорядителями шатер. А вскоре слуга доложил, что его спрашивают пятеро незнакомых людей. На рыцаре была длинная мантия с капюшоном, скрывавшая лицо. Он накинул ее сразу же, как только снял доспехи. «По правилам рыцарской чести», — начал один из незнакомцев, — «я оруженосец рыцаря Бриана де Богельбера, явился от его имени передать вам коня и оружие, которые служили моему хозяину во время турнира. Теперь вы вправе оставить их у себя или взять за них выкуп. Нам также поручено», — добавил оруженосец барона фон де Бефа, «предложить вам по 100 золотых цехинов выкупа за каждого коня вместе с вооружением». «Этого вполне достаточно», — сказал рыцарь, утративший наследство. «Я приму половину всей суммы из оставшегося господа оруженосца. И половину разделите между собой, а другую раздайте слугам». Затем рыцарь вновь обратился к оруженосцу храмовника. «От вашего хозяина я не приму ни доспехов, ни выкупа. Передайте ему, что наш поединок еще не окончен». Когда оруженосец храмовника, низко поклонившись, ушел вместе с остальными, рыцарь с улыбкой произнес: «До сих пор, Гурт, ты неплохо справлялся со своей ролью. Совсем неплохо для саксонского свинопаса. И поверь мне, я вознагражу тебя за те опасности, которым ты подвергаешь себя. Пока что возьми, пожалуйста, 10 золотых монет, а этот мешок с золотом сегодня же отнеси в Ашби. А за щитом Исаака из Йорка пусть он возьмет эти деньги себе». По пути в Ашби дорога спускалась в глубокую темную лощину. Оба склона ее были густо покрыты орешником и астралистом, а низкорослые дубы простирали ветви над самой головой. Гурт ускорил шаги, чтобы выйти из лощины на открытую поляну. Однако это ему не удалось. В самом конце лощины, где заросли были гуще всего, на него накинулись 4 человека и схватили за руки. «Давай-ка сюда свою ношу!» — видел один из них. «Мы добрые люди и всех избавляем от лишнего груза. Тащите его в лес!» — обратился он к своим товарищам после того, как Гурт попытался сопротивляться. Гурта бесцеремонно поволокли по откосу на лужайку, залитую светом луны. Здесь к напавшей на него присоединились двое людей в масках. У них были короткие мечи на поясах, а в руках увесистые дубинки. «Сколько при тебе золота, парень?» — спросил. 10 цехинов моих собственных денег», — угрюмо отвечал на это Гурт. «Отобрать, отобрать!» — один голос закричали разбойники, отмахивая оружием. «Я копил их долгие годы, чтобы внести выкуп и освободиться», — сказал Гурт. «Но если этого хватит, чтобы от вас откупиться, то отпустите мои руки, и я вам сейчас же их отчитаю». «Стой», — сказал один из разбойников по виду предводитель. «У тебя тут мешок, и я чую, что там гораздо больше денег, чем ты говоришь». «Это деньги моего хозяина, доброго рыцаря», — сказал Гурт. «А кто твой хозяин?» «Рыцарь, утративший наследство», — ответил Гурт. «Это тот, что выиграл нынешний турнир?» — спросил разбойник. «Ну-ка скажи, как его зовут и какого он рода?» «Ему угодно скрывать это», — отвечал Гурт. «И не мне выдавать его тайну». «А как это золото попало к твоему хозяину?» «Он добыл его своим копьем», — отвечал Гурт. «В В этих мешках лежит 200 цехинов. Я иду в Ашбис, чтобы отдать еврею Исааку из Йорка плату за доспехи, которые он доставил моему хозяину, чтобы тот мог принять достойное участие в турнире. Осмотрев ношу свинопаса, предводитель разбойников обратился к своим товарищам. Друзья мои, я думаю, что этот человек говорит правду. Хозяин его странствующий рыцарь, как и мы. Так что пусть идет себе во свояси. Эти собаки не грызутся в тех местах, где много волков. И они отпустили Курта. Рыцарь, утративший наследство, был признан предводителем первой партии, а храмовник Брианда Багельбер предводителем второй. Каждую партию записались по 50 рыцарей, что позволяло любому найти себе противника по силам. К 10 часам утра прибыл Седрик Сакс, леди Равенны. Но на этот раз без Ательстана, который, к немалому удивлению Седрика, записался в партию Багельбера. У него на то была особая причина. Ательстан считал, что его долг достойно наказать героя первого дня турнира за дерзость, так как уже было объявлено, что леди Равенна его невеста. Накануне и сам принц Джон намекнул, что ему хотелось бы обеспечить победу партии зачинщиков турнира. В то же время немало славных рыцарей саксонского и нормандского происхождения выразили желание сражаться под началом такого превосходного бойца, каким показал себя рыцарь, утративший наследство в ходе турнира. Как только леди Равенна заняла место в своей ложе, зазвучала торжественная музыка, которую заглушали приветственные крики толпы. Трубы затрубили, шпоры вонзились в бока лаконей, и передние ряды обоих партий понеслись друг на друга. Вслед за ними двинулись и остальные. Когда облако пыли, поднятое сражавшимися, осело, оказалось, что добрая половина рыцарей обеих партий выбита из седел. Оставшиеся всадники снова сомкнулись, выхватив мечи. Лязг оружия, возгласы сражающихся и звуки труб заглушали стоны раненых. Великолепные доспехи рыцарей покрылись пылью и кровью. Пышные перья, сорванные со шлемов, летали в воздухе. Мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. И Бриан де Багельбер с рыцарем, утратившим наследство, наконец-то остались лицом к лицу. Но вскоре на помощь храмовнику бросили из Прон де Бефа могучий Ательстан, одолевший всех своих противников. «Берегись, берегись, сэр, утративший наследство!» — кричали зрители. Ничто не могло бы спасти рыцаря, если бы не удивительная резвость его благородного коня. Быстротой сокола безымянный рыцарь увертывался от своих врагов на лету, нанося удары, тотчас отскакивая назад. И только неожиданный случай решил судьбу турнира. Видя, как яростно теснят его предводителя, один из сторонников рыцаря, утратившего наследство, прозванный Черным Рыцарем, как молния подчался к нему и обрушил свой меч на шлем Фрон де Бефа, который тут же рухнул вместе с лошадью. Черный Рыцарь обернулся к Ательстану, ошвырнув сломанный меч. Он выхватил из рук Ательстана секиру и нанес ему такой удар, что тот без чувств растянулся в пыли. Покончив с этим, рыцарь отступил, предоставив своему предводителю самому расправиться с Багельбером. Раненая в схватке лошадь храмовника не выдержала последнего столкновения с противником и пала. Рыцарь, утративший наследство, мигом соскочил с коня и занес меч над головой повешенного. В ту же секунду принц Джон бросил на арену свою трость, положив конец состязанию. Зазвучали трубы, и герольды провозгласили честь храбрым и слава победителю, которого распорядители подвели к подножию трона, где сидела леди Равенна. В величавой поступе девушка спустилась с возвышения и уже хотела положить венец на шлем рыцаря, когда герольды и маршал возмущенно воскликнули в один голос. «Это недопустимо! Победитель должен обнажить голову!» Обступив рыцаря, они отрезали завязки шлема и сняли его с головы победителя. Перед взорами присутствующих предстало обрамленное светлыми волосами лицо юноши лет 25. Бледное, мужественное и красивое. Как только леди Равенна его увидела, из груди ее вырвался слабый крик. Однако, справившись с собой, она возложила венец на голову рыцаря и произнесла. «Жалую тебе этот венец, благородный сэр рыцарь, как самому доблестному на сегодняшнем турнире». Рыцарь склонил голову, поцеловал руку прекрасной саксонки, затем внезапно подался вперед и упал у ее ног. Произошло всеобщее смятение. Седрик Сакс от изумления потерял дар речи. Перед ним на миг мелькнуло лицо его изгнанного сына Айвенга. Он бросился было вперед, но распорядители успели опередить Седрика, угадав причину обморока Айвенга. Они поспешно расстегнули его панцирь. Боку юноши сияла рана, нанесенная ударом копья. Как только было произнесено имя Айвенга, оно стало передаваться из уст в уста и очень скоро достигло слуха принца Джона и его приближенных. Недаром я сразу же почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата, небрежно бросил принц. «Он, кажется, ранил», — молвил Вальдемар Фицурс. «Надеюсь, серьезно», — ухмыльнулся принц Джон. «А кто эта леди Равена, о которой столько болтать?» «Богатейшая наследница знатного саксонского рода», — ответил аббат Эймар. «Бесценная жемчужина. Что ты на это скажешь, Дебраси?» — обратился принц к одному из приближенных. «Она должна быть несовершеннолетняя, а значит, по древним английскому закону мы имеем королевское право выбрать ей супруга». «Как ты смотришь на этот лакомый кусочек?» «Я буду крайне признателен вашему высочеству за такое доброе дело», — с поклоном произнес Дебраси. «Отлично», — воскликнул принц Джон. «Вели дворецкому распорядиться, чтобы леди Равена и ее опекун сегодня же присутствовали на нашем вечернем пиру». Произнеся эти слова, принц Джон поднялся и уже собрался было подать сигнал к окончанию турнира, когда слуга вручил ему маленькую записку. «Откуда?» — спросил принц, скидывая глаза на того, кто поставил послание. «И сохранится, государь», — отвечал слуга. Побежал глазами записку, а побледневший принц отвел в сторону Дебраси и Фицурса и передал им сообщение. Там было всего несколько слов. «Будьте осторожны, еще раз осторожны. Свей выпущен с цепи». «Это значит...» — вашим голосом произнес принц Джон, «что мой брат Ричард вырвался из плена на свободу и находится на пути в Англию». «В таком случае», — нахмурился Фицурс, «нам и нашим сторонникам следует собрать силы в одном месте — в Йорке. Через пару дней уже будет поздно». «Благодарю, Вальдемар», — сказал принц. «Однако пусть вечерний пир пройдет своим чередом. Что бы ни случилось, не вижу причины отказывать себе удовольствие».